История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие», и я Николай Стариков. В московской студии сейчас чуть больше 6 минут 9, 20:06. И сегодня мы с вами будем говорить о противовоздушной обороне. Важная, актуальная, не потерявшая свою значимость ни сегодня, ни в будущем тема. И в гостях у нас военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Альбертович Кнутов. Здравствуйте, Юрий Альбертович.
Здравствуйте.
Ну, дорогие друзья, я думаю, что и по спецификации нашего гостя, и по тому, как мы с вами начинаем программу, понятно, что мы будем говорить о ПВО, о системе противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны и о наследии в виде современной противовоздушной обороны. Юрий Альбертович, вот у меня, как у человека, знающего историю, я думаю, у наших слушателей тоже, при слове ПВО в отношении Великой Отечественной возникает такая картинка. Стоят зенитные орудия, значит, прожектора где-то, там немецкий самолет попадает в их перекрестие, его сбивают, аэростаты. Бабушка мне еще рассказывала про блокадный Ленинград, она была в группах, которые тушили зажигалки. Поэтому я просто хотел для себя выяснить, вот что такое противовоздушная оборона образца 1941 года? Что туда входило?
Вообще, если мы говорим о ПВО 41-го года, то с точки зрения вооружения вы почти правы. Это зенитное орудие калибра 75 мм, 85, 37 мм. Это прожектора, это приборы управления артиллерийским зенитным огнем. Это что это за приборы? Это прибор, который позволяет рассчитать упреждение для стрельбы. То есть, если мы ведем огонь по цели на малых высотах, мы стреляем непосредственно в цель, потому что скорость снаряда большая, и снаряд успевает долететь до самолета. А вот если самолет находится на высоте 3-4 километра, бомбардировщик, то пока долетает снаряд, сам самолет улетает. Поэтому нужно стрелять с упреждением. И для этого уже тогда существовали приборы управления артиллерийским зенитным огнем. Это типа, ну, таких калькуляторов, только механических.
Это математика.
Да, арифмометр можно по-разному называть. Вот. Кроме этого, были посты визуального наблюдения, оповещения и связи. Ну и, собственно говоря, зенитно-пулеметные части и аэростатные части. Но вот, к сожалению, готовность этих частей к войне была невысокая. Более того, как вид вооруженных сил, ПВО отсутствовало в тот период. То есть ПВО было, подчинялось командующим округами, как сейчас бы сказали, и, соответственно, единого системы противовоздушной обороны, единого командования не было. И только вот начало боевых действий, гигантские потери истребительной авиации, особенно на направлении белорусском, и мы знаем, Западный фронт, практически значительная часть самолетов была потеряна либо в воздухе, либо на земле, уничтожена противником. Все это привело к тому, что встал вопрос, а где же ПВО? И занялись тогда созданием системы противовоздушной обороны. 9 ноября 1941 года выходит постановление, которое, по сути, ну, можно считать первым шагом по созданию войск противовоздушной обороны территории страны. Они вот такое название получили. Хотя при этом зенитная артиллерия оставалась подчинение командующего артиллерии, истребительная авиация подчинялась командующим военно-воздушными силами, ну и тут целый ряд других моментов, в общем-то, которые говорили об отсутствии централизованного управления.
Юрий Альбертович, ну, вы вспомнили такую трагическую страницу Великой Отечественной войны, начало на мирно спящих аэродромах, да, вот уничтожена авиация, и, честно говоря, очень удивительно слышать, что только 9 ноября 1941 года ПВО как род войск, как система начала формироваться. А что же было до этого? Как себе руководство Советского Союза мыслило необходимость прикрытия крупных городов и военных объектов?
Ну, вы знаете, вообще ведь, ну, это отдельная, вообще, честно говоря, тема. Почему? Потому что здесь нужно говорить о том, как мы готовились к Великой Отечественной войне. Это очень интересный разговор. Это о том, как нас обманули немцы, там, как вводили в заблуждение.
Ну, давайте это в качестве второго вашего прихода будем считать.
Да. Приглашаю это очень интересная программу. Тема, потому что я действительно хочу сказать, многие вещи, к сожалению, у нас либо не освещены, либо освещены очень слабо. Вот. А то, что потребовалось столько времени, ну, вообще мы же знаем, систему управления практически в первые часы, не дни, а часы была разрушена система управления именно вооруженными силами, войсками. И именно поэтому, ну, если откровенно говорить, был хаос. И этот хаос, он существовал, ну, где-то, может быть, месяц. И только потом мы начинаем где-то разбираться, налаживаем управление, поступает информация о том, что войска, те же противовоздушные обороны со своими задачами не справляются. Есть даже документ очень интересный, в котором приводятся докладные различных наркомов о том, как они просят Ставку направить большое количество истребителей там, или зенитных орудий для того, чтобы прикрыть предприятия. И, собственно говоря, ресурсы для этого отсутствуют. Но самое главное не комплект был перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее. Комплект зенитных орудий, не хватало истребителей. Ну, по остаточному принципу все формировалось. И если мы берем командующих управления противовоздушной обороной, все они были репрессированы, все до единого.
А такого? Что является следствием, а что причиной? Была плохая система ПВО, потому что репрессировали?
Или потому что она была плохая, управление. Поэтому их репрессировали? Отсутствовало управление. То есть людей практически репрессировали по доносам. Это тоже отдельный разговор, потому что требует минут 15 для того, чтобы рассказать все.
Хорошо,
это.
Юрий Андреевич, я на секунду вас прерву для того, чтобы сказать, уважаемые радиослушатели, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ну и ютуб-канал «Говорит Москва», где вы можете нас смотреть. Юрий Альбертович, прежде чем вы продолжите, просто такая реплика по ходу. Я питерец, ленинградец, но я знаю, что система ПВО Москвы как раз была построена очень хорошо, и немецкие самолеты очень редко прорывали ее. Вот как это одно можно сопоставить с другим? То есть получается, что система ПВО в Москве отдельно строилась? Какие-то дополнительные ресурсы для нее выделялись?
Да. Вы знаете, вот если порядка 600 самолетов было в 6-м корпусе противовоздушной обороны, истребительной авиации, их цифру это смогли довести почти до 1000. Укомплектовали зенитными орудиями. Были поставлены даже радиолокационные станции, причем современные, РУС-2. И под Можайском даже находилась такая радиолокационная станция, которая, в общем-то, сыграла очень важную роль в отражении первого налета на Москву. 22 июля, ровно через месяц, как началась Великая Отечественная война, немцы спланировали массированный налет на столицу. Где-то 250 примерно бомбардировщиков должно было участвовать. По дороге 30 вернулись по техническим причинам, но 220 двинулись на Москву. Но получилось очень интересно. 21 июля Сталин проводит учения с войсками противовоздушной обороны Москвы. Дневные.
Учения?
Учения. И по отражению массированного налета. И готовится учение по отражению ночного налета. А ночной налет произошел реально. И самое интересное, вот эту массу бомбардировщиков обнаружила как раз радиолокационная станция. И расчет доложил о том, что идет масса бомбардировщиков, масса самолетов. И самое интересное, расчету не поверили. Посчитали, что со станцией какие-то проблемы. И только когда посты визуального наблюдения, оповещения связи, да, в нос, доложили о том, что действительно так, тогда все расчеты, которые находились на своих рабочих местах, были задействованы. И бой был достаточно тяжелый. 22 самолета было сбито немецких. Это считается очень много. 10% из участвующих в налете, это вообще серьезная цифра. Причем 10 сбила зенитная артиллерия, а 12 сбила истребительная авиация. Вот вообще для войск ПВО оценка очень специфическая их эффективности. Например, мы прикрываем какой-то объект. На этот объект летит, допустим, 100 самолетов. Мы 99 сбили. Один прорвался и полностью уничтожил объект. Мы все преступники.
И пойдем под трибунал.
Да, и пойдем под трибунал. Летит 100 самолетов. Мы ни одного не сбили, но объект защитили. Мы все герои.
Ну, то есть критерий не количество сбитых самолетов.
Да, критерий самый главный – прикрыть объект. Вот ПВО Москвы, оно уникально по своим характеристикам. Его действительно создавали, что называется, с душой. Выстраивалась система таким образом, что уже за 200 с лишним километров шло оповещение. Передавалась информация о тех самолетах, которые двигаются на столицах. Были несколько поясов, в которые зенитная артиллерия создавала. Затем создавали истребительную авиацию. То есть распределение по зонам, по высотам. Это вообще, конечно, работало очень хорошо. Вот особенно зенитная артиллерия. Как была выстроена работа? Мы привыкли смотреть о том, что зенитчики стреляют по самолетам. Нет. Создавалась так называемая зенитная завеса.
Вот то есть просто открывался огонь, чтобы самолеты не могли
подойти. В определенные квадраты.
Да?
Немцы подлетали, и перед ними стена из огня, из разрывов. Всего лишь навсего к столице за время налетов интенсивных, а это вот с 22 июля 41 года, где-то...
То есть как раз с этого налета, да,
да, начнем? Да, до апреля примерно 42 года, дальше уже были одиночные разведывательные полеты. Вот за это время к столице прорвалось только 2,5% экипажей. Немецких. Все остальные либо сбросили бомбы, развернулись, либо понесли достаточно серьезные потери.
Это очень серьезный результат.
Кстати, ПВО Ленинграда, вашего родного, примерно так же действовало. Там тоже где-то порядка только 2% экипажей смогли прорваться непосредственно к городу. Но по Ленинграду чуть-чуть позже.
Ленинград в основном страдал от голода и артиллерийских обстрелов.
Да. Артиллерийские обстрелы были связаны с тем, что авиация немцев не справлялась. Ну, раз затронули Ленинград, немножко тогда о нем скажу, а потом вернемся к Москве. Вот очень интересную систему придумали в Ленинграде. Так как линия фронта проходила порой даже по окраине города, то создать систему оповещения своевременного было очень сложно. Вот эти посты визуального наблюдения, оповещения и связи. То есть, когда люди дежурили на определенных постах, имели бинокли, силуэты самолетов, телефонную либо радиосвязь, и докладывали о том, что летят самолеты противника, их количество и направление примерно. И таким образом на командном пункте вся информация стекалась, и можно было определить, откуда летят, и поднять истребители на перехват. Так вот, соответственно... В Ленинграде нужно было как-то эту проблему решать. Посты не разместишь. Сразу город, дальше немцы, соответственно, как оповещать. И придумали очень интересную вещь. Взяли 100 слепых мужчин. Из них взяли порядка 20-25 слепых музыкантов. А из них 12 с идеальным слухом. И вот эти вот слепые музыканты, они заняли места, есть такие устройства, звукоулавливатели. Что оно из себя представляет? Мы все бывали у врача, терапевта, видим стетоскоп, да, которым нас слушают. Вот это гигантский стетоскоп.
На кадрах хроники, я думаю, мы видели, да
вот когда показывают. Это вот рупоры такие. И там два слухача находятся. Один слушает по вертикали, другой по горизонтали. И вот по звуку моторов нужно определить, откуда летят самолеты, тип самолетов примерно, бомбардировщики, истребители и дальность, и выдать эту информацию прожектористам. А дальше прожектора-искатели должны включиться вот в определенный момент, и в идеальном случае этот самолет оказывается вот прям, что называется, в створе прожектора. А если либо какой-то небольшой поиск осуществить, после этого прожектор выключается, но перед тем, как включиться, подхватывают прожектора-сопроводители, которые подсвечивают цель, по ней ведут огонь, либо зенички, если это не высоты, например, до 2 километров там, или до 2,5, а выше уже действует истребительная авиация. То есть вот такая вот система распределения.
Альберт, сразу возник вопрос. Скажите, пожалуйста, а с точки зрения нападения, то есть немцев, дневные и ночные налеты, какие им больше нравились?
Они совершали в начале дневные налеты, понесли гигантские потери, хотя на первый налет на Москву был ночной и волнами. И после этого немцы в основном вообще тактику использовали ночных налетов. Но я хочу сказать, вот когда был первый налет на Москву, например, там командующий воздушным флотом Германии Кессельринг, он так настраивал пилотов: летите, Сидите, вас никто не будет атаковывать, у русских нет экипажей, способных воевать ночью, русских зенитная артиллерия примитивная, аэростатов заграждений не существует, и для вас это будет легкая прогулка. Легкая прогулка обернулась вот такими 10% потерями. И вот если в целом оценивать количество налетов на Москву, я приведу такие цифры. Вот за полгода, да, это вот с 22 июля где-то до апреля, 22 июля 41 года до апреля 42 года.
А они потом прекратились в связи с тем, что немцев
выдавили, да, свелись, да? К минимуму, либо разведывательные, либо там буквально 1-2 самолета появлялись, потому что, ну, ПВО слишком было мощное. И я вот сейчас приведу такие аргументы. Значит, вот за это время, если мы посмотрим количество, только Москву берем, без области, потери составили 1360 москвичей убитыми от немецких бомбардировок. Два предприятия полностью разрушены. И 167 зданий полностью разрушено. Казалось бы, серьезный ущерб. Теперь мы берем Лондон. Лондон – это битва за Англию, это где-то август 40-го и тоже где-то до весны 41-го года. Ну, чуть больше период. Значит, согласно британским сведениям, не нашим сведениям, я подчеркиваю, это английские сведения, значит, за этот же самый период погибло 20 тысяч лондонцев и был разрушен жилой фонд, в котором проживал 1 миллион 400 тысяч человек. И вот здесь вот очень важную роль сыграло местное ПВО, о которой вы заговорили, про вашу бабушку, когда говорили, о том, что вот это местное ПВО, она тушила зажигалки, она помогала в ликвидации последствий ударов, оказании помощи пострадавшим и так далее, и так далее. Это местное ПВО потом стало прообразом МЧС. И вот МЧС свой отчет берут как раз с местной противовоздушной обороны. Как ни странно, казалось бы, да? Но я хотел бы еще сказать, что противовоздушная оборона играла и важнейшую роль в борьбе с наземным противником. Та же, например, Москва. Ведь до Москвы дошли преимущественно чешские танки «Шкода». Ну и Т-4 немецкие средние танки. Для борьбы с этими танками использовались зенитные орудия, в том числе, как ни странно, даже пушки 37 мм автоматические, калибр которых был недостаточный для того, чтобы пробить броню, и поэтому их применяли для поражения гусениц, а уже потом, соответственно, уничтожался непосредственно сам танк.
Ну, я бы здесь добавил, и Сталинград, когда немцы вошли, там как раз остановили, девушки
зенитчицы. Там зенитчицы, да. Именно впервые в Сталинград не дали ворваться немцам девушки-зенитчицы. Вообще войска противовоздушной обороны, территории страны, я подчеркиваю, потому что есть еще войсковая ПВО, которая прикрывает войска на поле боя в ходе ведения боевых действий, и служить там очень тяжело. Почему? Потому что, когда начинается налет, все разбегаются, ищут окоп, блиндаж, укрытие, воронку, а воины ПВО должны бежать к своему орудию, открывать огонь и, по сути, превращаться в мишень. Так вот, это причем как внутри страны, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения. И если мы говорим о Сталинграде, то немцы не ворвались в город сходу только благодаря тому, что женщины приняли огонь и открыли, вели бой именно с немецкими танками.
Юрий Альбертович, сразу возникает вопрос по ходу дела. А девушки-зенитчицы, вот мы с вами как ну, даже какой-то штамп, да, из кино, из книг. А когда девушки появились в ПВО?
Вы знаете, это где-то, ну, наверное, 42-й год, вот примерно даже конец 41-го года. Почему? Потому что мужчин мобилизовали на фронт. И было несколько наборов, когда девушек призывали в противовоздушную оборону, в военно-воздушные силы и другие.
Это именно был призыв.
Это комсомолки. Это комсомолки, которых, ну, по сути, они шли добровольно, но вообще реально им предлагали. И они, собственно говоря, получали определенную квалификацию. И, кстати, как ни странно, мы с вами все хорошо знаем, полки авиационные ночных ведьм, да, которые летали там на кукурузниках, бомбили и так далее, это военно-воздушные силы. А в ПВО был свой истребительно-авиационный полк 586-й, который был сформирован в Саратове, женский. Командирами были мужчины. Полк дошел до Вены. Ну, правда, когда он к Вене подошел, уже наверное, процентов 50 были мужчинами, вот, ну, в силу там убытия личного состава. Но в любом случае, это уникальный вообще для истории Второй мировой войны случай, когда вот такое количество девушек воевали, сбивали, получали награды, ордена. И надо вообще сказать, что героизм, ведь когда начиналась только вот 22 июня даже, да, начинались боевые действия, мы говорили о потерях. Но эти были потрясающие результаты. До 200 самолетов немцы потеряли в один день. 22 июня потери таких, немцы от таких потерь не ожидали вообще. То, что и преимущественно, кстати, действовала авиация благодаря использованию не только вот обычного воздушного боя, но и в том числе тараны. Тараны были в тот период распространены. Вначале их приветствовали, а потом, конечно, где-то уже с конца 42-го года, 43-й год к ним начинают относиться, ну, скажем, сдержанно. Почему? Потому что часто терялся свой самолет.
Но мы большей частью, мне кажется, да. Я, кстати, хотел, дорогие друзья, напомнить, что первый таран – это Петр Николаевич Нестеров, сбил немецкого летчика.
Да, ну это в годы Первой мировой 26
войны. 26 августа 1914 года. И погиб сам, к сожалению.
Ну, там немножко другая ситуация была. Там смысл в чем заключается? В том, что самолет поднимал, как там австрийский бомбардировщик очень докучал нам. То есть самолет, с которого периодически сбрасывали, ну, типа бомб, гранат, как, ну, что-то ручное.
Сбросы, говоря сегодняшним языком, были.
Вот. Да. И, соответственно, у Нестерова его личный самолет находился в ремонте. И когда вот появился австриец, он решил этого австрийца наказать. И сел в чужой самолет, который имел немножко другие регулировки. Он не так его чувствовал, как свой. И в один момент Нестеров сумел подобраться к австрийцу и хотел колесами ударить. Не было оружия тогда, вот в данный момент еще не устанавливалось оружие на самолеты. Он хотел с помощью колес фактически опрокинуть этот австрийский бомбардировщик, а самому остаться целым и приземлиться. А здесь удар получился сильнее. В результате оба самолета сцепились и фактически упали, и Нестеров погиб.
Но не было не только оружия, еще парашютов не было.
Ну, парашютов тоже, да. Это как бы, ну, подразумевается. Но в последующем, вот если мы говорим, опять же, возвращаемся к Великой Отечественной войне, я бы хотел бы рассказать вот о Ковзане Борисе. Это человек, который совершил 4 тарана. Единственный вообще человек в мире, который в годы Второй мировой войны совершил 4 тарана и выжил. Остался жив. Да. И, собственно говоря, вот обычно таран как совершается? Сзади, подлетает сзади, подчеркиваю, не лобовой таран, не лоб в лоб, а сзади к бомбардировщику или к какому-то другому самолету подлетает наш истребитель и винтом обрубает оперение.
Ну, потому хвостовое. Что так есть шанс еще как-то потом спланировать и сесть, да?
Да, и были случаи, немало таких случаев, когда винт получал повреждения, и летчик дотягивал до аэродрома, либо выбирал, находил поле, садился на поле, и самолет даже успевали восстановить, и полеты продолжались. Хотя бывали и катастрофы с более серьезными последствиями.
Юрий Альбертович, у нас минута до последней, до окончания первой части. Да.
Да. Ну вот, опять же, возвращаясь к Москве, важнейшую роль еще играли аэростаты заграждения.
Просто давайте скажем, что товарищ Ковзун свои тараны проводил лоб в лоб.
Нет, он проводил и по-разному, но последний таран он совершил лоб в лоб, и это был таран уникальный, потому что немец открыл пулеметный огонь, одна из пуль попала Ковзуну в глаз. Но перед тараном Ковзун уже опытный человек, 4 раза до этого совершал, он отстегнул ремни и открыл фонарь кабины. Когда два самолета столкнулись, он выпал, открыл парашют и приземлился, но с ранением.
А потом встретился со Сталином, но об этом мы уже поговорим во второй части нашей программы, дорогие друзья. Говорим об истории ПВО. Сейчас выпуск новостей.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». В самом начале хочу вам напомнить смс-портал +7 925 48 94 8. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. звоните, пишите, пожалуйста. Мы говорим сегодня о наследии войск ПВО, ПВО в годы Великой Отечественной войны, ну и, конечно, как это сопоставимо с сегодняшним днем. В гостях у нас Юрий Альбертович Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Прежде чем вернуть слово Юрию Альбертовичу, я вот, дорогие друзья, на что хотел обратить ваше внимание. ПВО – это очень важная вещь с точки зрения понимания истории. Вот приведу вам два исторических факта. Факт номер один. Юрий Альбертович привел нам статистику, сколько человек погибло, какие были разрушения при налетах на Москву и на Лондон. А когда закончились налеты на Лондон? Есть точная дата. 10 мая 1941 года. А знаете почему? Потому что в этот день заместитель Гитлера Рудольф Гесс перелетел в Великобританию. И, о чудо, больше налетов немецкой авиации на Лондон не было в течение примерно полутора лет. То есть мы знаем дату и понимаем политику. Гитлер хотел договориться с англичанами и, может быть, даже, чтобы они поучаствовали в его войне против Советского Союза. Пожалуйста, другой факт. Читаем мемуары Жукова. И там написано, что в 1940 году руководство Советского Союза принимает решение усилить ПВО Москвы, Ленинграда и Баку. Спрашиваем себя, почему Баку? Ведь немцы, как говорится, еще даже не напали на Советский Союз. Так это не против немцев, это против англичан и французов, которые собираются в 1940 году разбомбить бакинские месторождения нефти. Вот видите, как
ПВО... И в Чечне тоже,
да. Да, как, вот как ПВО дают нам ключ к пониманию образа мысли советского руководства. Ну, Юрий Альбертович, вы рассказывали про замечательного советского летчика Бориса Ивановича Ковзана.
Да, так вот Ковзан, 4-й таран, совершил по-другому немножко, то есть не обрубал хвост, а пошел в лобовую на немца, но при этом открыл фонарь, отстегнул ремни и планировал выпрыгнуть, успеть выпрыгнуть с парашютом, а пустой самолет должен был таранить немецкий самолет. Но немец тоже оказался профессионалом, он открыл огонь из пулемета, и одна из пуль попадает Ковзану в глаз, и Ковзан теряет сознание, самолеты разрушаются от удара, Ковзан вылетает и просто падает. Без парашюта.
Без парашюта.
Да, потеряв сознание причем. И на небольшой высоте он приходит буквально вот на секунду в себя, успевает дернуть кольцо, и, к счастью, он еще падает, приземляется в болото. И опять же, ему повезло, этот бой видели партизаны. Они его, естественно, нашли, подобрали, вызвали самолет, его Ковзана доставили на Большую Землю, порядка 8 месяцев лечили, вернулся в строй, продолжил летать с одним глазом, получил звание героя, уволился уже после войны подполковником. И вот таких героев очень много. Это единственный в мире. Есть еще один летчик Леонов, Иван Антонович. Это единственный летчик, хотя вот у нас любят приводить примеры и немцев, там, и других пилотов, которые летали за рубежом якобы без руки. Но у них не было, как правило, кисти, либо руки до локтя. И что касается Леонова Ивана Антоновича, у него не было руки практически до предплечья. Вот он сделал протез сам, ему там помогли сделать еще одно приспособление, и он летал на кукурузнике, но сделал 50 с лишним вылетов. Но опять же выполнял боевую задачу, и его представили даже званию героя. Но, к сожалению, документы затерялись, но свой главный подвиг он совершил после войны. Он вернулся в район Курска, женился. У него был двое своих детей и пятеро приемных. И, кроме того, он работал в детских домах, он получил права мастера спорта по мотокроссу, водительские права получил. И, собственно говоря, посвятил свою жизнь воспитанию детей. И, кстати, уже когда был взрослым, ему однажды дети вручили звезду героя и сказали: «Отец, ты настоящий герой, ты заслуживаешь». И только в 1995 году ему... Вот по ходатайству ветеранов действительно его удостоили звания Героя России. И это вот человек ушел из жизни не так давно, я его 90 с лишним лет он прожил. Я с ним общался, вот, действительно энергичный, оптимистичный такой человек, заслуживающий уважения, единственный тоже в мире, который воевал без руки.
Когда слушаешь такие истории, конечно, хочется на колени встать и низкий поклон тем, кто... такое мужество, такую силу духа демонстрировал. Но у нас помимо звонков еще и вопросы поступают. Вот первый. Когда первый секретарь МГК КПСС Егорычев критиковал московскую ПВО, он был прав или не прав?
Ну, вы знаете, отчасти прав. Почему? Потому что все-таки московская противовоздушная оборона имела недостатки, и недостатки эти были только устранены где-то вот к концу, наверное, 42-го года. И непосредственно тогда, к концу, точнее, 41-го года, я прошу прощения, оговорился, и только после этого немецкая авиация прекращает налеты. Более того, ведь ПВО участвовало и в проведении операции по освобождению Москвы, ну, не освобождению Москвы, а по уничтожению немцев под Москвой. Вот операция 5 декабря 41-го года.
Контрнаступление
начинается. Вот наша истребительная авиация противовоздушной обороны активно участвовала в боевых действиях. Их в качестве, ну, если сказать бомбардировочной, сложно, но, в общем, такие задачи по уничтожению противника, наземного противника, она успешно решала. И в то же время усиление противовоздушной обороны требовалось, и в связи с этим вот 22 января 42 года полки истребительной авиации, которые лишь взаимодействовали с руководством, с командованием противовоздушной обороны, они передаются непосредственно в состав ПВО. И вот здесь уже качество взаимодействия становится совсем другим. Я бы еще хотел затронуть, кстати, аэростаты заграждения.
Вот перед этим маленькая реплика от нашего слушателя Алексиса. Мой дед пишет, он воевал с начала войны лейтенантом на Карельском фронте в ПВО. Как-то ему пришлось наводить зенитки на танки. Ну, вот ровно то, да, о чем мы говорили. Впоследствии после войны занимался ракетным вооружением и дослужился до замком войск ПВО. И еще есть небольшое сообщение от Григория из СПБ. Угу. Это вот когда мы вспоминали о начале основания ПВО. Команда «Зенит» при ПВО основана 100 лет назад.
Да. 8 декабря 1914 года, вообще это день основания воздушной обороны, причем воздушная оборона Петрограда, царского села. Почему немцы подходили к Петрограду? Возникла угроза того, что Петроград может пасть. И принимается решение об эвакуации правительства из Петрограда, соответственно, в Москву, и создается воздушная оборона. И команда «Воздух» впервые тогда появляется, и светомаскировка тогда же появляется. Это вот после 8 декабря 1914 года. Поэтому, более того, первое зенитное орудие разработчики Лендер Тарновский, конструктор, вот Тарновский, он был капитаном. И вот наше зенитное орудие, оно установилось на броневики, бронепоезда, оно охраняло, как я уже говорю, какие-то объекты, в том числе царское село. Так вот, он потом воевал у Врангеля в Крыму, соответственно, за белых. И вот он впервые придумал идею зенитной завесы. Он впервые применил пулеметы «Максим» для прикрытия батарей. Ведь зенитных орудий не хватало. Использовали легкие полевые пушки, которые устанавливали на специальную конструкцию. Они смотрели вверх, и вот на четыре стороны это орудие смотрит. И с четырех сторон, если появляется аэроплан, открывается огонь. А вдруг прорывается аэроплан, он может разбомбить в том числе и батареи. Вот чтобы этого не произошло, применяются пулеметы. Пулемет «Максим» устанавливается тоже на специальную конструкцию. То есть прообраз сегодняшних панцирей, шилок и так далее, это вот в те годы закладывается. А Тарновский тогда предложил идею зенитной завесы, которая спасла Москву в последующем.
Хорошо. Игорь Альбертович, я предлагаю принять один звонок. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий Вася. Юрий Альбертович, вот вам вопрос как профессионалу и действительно историческому эксперту. Связано ли появление комплексов С-25 и укрепление российских, советских ПВО, я имею в виду самолеты, в середине 50-х годов, с тем, что страны НАТО перестали поддерживать бандеровцев по воздуху, переправляя все необходимое? И второй вопрос. Ну, по реалиям, если действительно по чесноку судить, мы не имеем господства в воздухе над Украиной, нанося авиаудары из-за линии боевого соприкосновения в основном. Как можно победить в нынешней войне, в том числе минимизируя потери на земле? Спасибо большое.
Я понял, да. Немножко не о Великой Отечественной войне, но я готов говорить как раз тут более широкий спектр, рассматривать вопросов. Значит, что касается системы С-25, она появилась в 1955 году, тоже интереснейшая история с ее появлением. За 5 лет, вот выходит постановление в 50-м году, бумага, в 55-м году 56 полков стоит, 34 на дальнем кольце, 22 на ближнем кольце, 7 ракетных баз, и городки, и так далее, и так далее. И уже с 56-го года система заступает на боевое дежурство.
Это ракетная система.
Ракетная, да. Вот такие большие, ну, сейчас, конечно, сложно обрисовать, как ракеты выглядят словесно. И эта система была создана в связи с войной в Корее. Война в Корее имела целью отработать бомбардировки Советского Союза с помощью обычного ядерного оружия. На 1 января 1955 года планировалось нападение. В 1949 году был принят план «Дропшот», и в 1955 году планировалось 200 городов Советского Союза практически стереть с лица земли с помощью атомных бомб и обычных бомб. Помешало этому две вещи. Первое – появление в 1949 году у нас атомной бомбы в Советском Союзе. И второй момент – это, соответственно, поражение американской стратегической авиации во время войны в Корее. Там наша истребительная авиация МиГ-15 очень хорошо работали, зенитная артиллерия под командованием наших офицеров, я подчеркиваю, об этом никогда не говорят почему-то, всегда забывают, тоже замечательно поработали, американцы понесли тяжелейшее поражение. И после этого американцы полностью отказались от плана нападения на СССР. Это вот то, что касается, почему 25-я система появилась, она была предназначена для борьбы с бомбардировщиками, но могла сопровождать, правда, в секторе 20 целей. Патриот сопровождает 10 целей. А это 20 целей в автоматическом режиме.
И лет на 30 раньше появилось, да?
Управление с помощью кнюпельного механизма, который практически внешне один в один с джойстиком. Это 1955 год. Вы понимаете меня. То есть какой запас технологий был заложен в эту систему. Это первый момент. А то второй вопрос, который вы задали в отношении бомбардировочной, истребительной авиации. Ну, к сожалению, противник наш воюет не в одиночку, а за ним стоит блок НАТО. И комплексы «Патриот», они доработаны очень серьезно последние годы. Опять же, нет возможности показать. Например, та же станция «Патриота», она способна сейчас производить одновременное электронное сканирование на 360 градусов по азимуту. Нет вращения антенны, стоит 3 антенны, каждая по 120 градусов, и активная фазированная антенная решетка, и на экране сразу вся информация. Ракеты новейшие, которые предназначены как для противоракетной обороны, так и для противосамолетной, причем где-то 100 с лишним микродвигателей установлено. Вот мы иногда видим в программе «Время обломки». Никто не понимает, что это за решеточки или какие-то темные ячеечки. А это микродвигатели, которые позволяют этой ракете маневрировать, причем сверхманевренно. У нас тоже такие есть, даже лучше. Но я хочу сказать, что рывок произошел вот последние годы достаточно серьезный. Это и Сампте, французский комплекс с ракетами «Астер». Это и, соответственно, «Несамсы», немецкие последние вот модификации комплекса. Они тоже достаточно неплохие.
Еще есть вопросы, поэтому...
То есть я хочу сказать, ПВО сильное у противника, поэтому мы разработали управляемые модули, ФАБы, фугасно-авиационные бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции, дешевые, эффективные, высокоточные, поражают очень хорошо противника. Ну и плюс ракетное вооружение.
Ну это вечная борьба щита и меча. Степан спрашивает, Юрий Альбертович, скажите, пожалуйста, какие учебные заведения были созданы после Великой Отечественной войны, учитывая ее практику боев?
Ой, ну вы знаете, колоссальное количество.
Ну, именно ПВО имеется.
Да, да, я и хочу сказать, что большое количество вузов было. И, кстати, что позитивно, сейчас начинаем восстанавливать эту систему, и достаточно активно. Почему? Потому что для того, чтобы, в принципе, обеспечить вот полную нашу безопасность, ну, вот это моя точка зрения, но она основана на историческом опыте. Почему? Потому что, когда 1 мая 60-го года сбили самолет Пауэрса под Свердловском, Екатеринбургом, что было сделано сразу же? Военный совет войск ПВО принял решение создать рубеж первый рубеж, это в районе Казахстана, 1400 километров, проходит где-то полтора года, 2 с лишним тысячи километров, второй рубеж создается, и потом где-то через 2 года создается рубеж вдоль Черноморского побережья. То есть южная часть страны была полностью закрыта от возможных нападений авиации противника. Вот сейчас встает вопрос о необходимости создания такого же рубежа от Санкт-Петербурга, фактически от Балтийского моря, до Черного моря. И причем тогда создавались рубежи очень интересно. Не снимались комплексы с объектов. То есть, например, со Свердловска сняли.
А как?
А вот за счет того, что комплексы были, конечно, более дешевые, их проще было производить, делались новые комплексы. То есть было налажено производство дополнительных комплексов, дополнительных систем. И открывались военные училища для того, чтобы готовить, соответственно, личный состав. Ну, вначале были училища 3-годичные со средним образованием, а потом 4- или 5-годичные, если речь шла о инженерной подготовке. И вообще специалисты войск ПВО считались в советских вооруженных силах самыми интеллектуальными. Даже некоторые был спор, кто более интеллектуальный с точки зрения подготовки между РВСН и ракетными войсками стратегического назначения ПВО, ну и часто ПВОшники этот спор все-таки выигрывали.
Хорошо, Елена Борисович, еще вопрос. Передавалось ли музею ПВО что-либо из фондов музея Московского округа ПВО? При его ликвидации интересует вот нашего читателя, слушателя, прежде всего судьба более 100 полковых фотоальбомов периода Великой Отечественной войны.
Да, вообще судьба, конечно, этого музея в часах, она достаточно печальная, трагическая. Часть мы экспонатов забрали, экспонатов живых. Что касается документов, если я не ошибаюсь, почти все они должны были перейти в музей на Поклонной горе, музей Победы. Там тоже работала группа, они отбирали документы. Я не готов сказать, забрали ли они эти альбомы, но то, что по документам они работали очень плотно, это я подтверждаю.
Ну тогда, если вас интересует это, ваше имя, к сожалению, не подписано, надо обратиться в этот музей на Поклонной горе. Да. Давайте примем еще звонок.
Да, конечно.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Алло.
Да, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Юрий, спасибо вам за передачу. А скажите, пожалуйста, возможно вот гипотетически представить себе, допустим, что во время Великой Отечественной войны там Сталин поставлял Гитлеру там, допустим, там нефть, горючий смазочный материал, там, допустим, уран там для ядерного проекта, так сказать, детей бы там своих, так сказать, держал в гитлерской Германии, там, так сказать, в качестве, не знаю, кого там, заложников или. То есть, вот как бы могли бы мы выиграть войну, собственно, если мы ввели политику так.
Ваш вопрос понятен, спасибо.
Ну, я скажу так, что, к сожалению, 22 июня еще эшелоны шли и с зерном, и с других гойпродукцией. Хотя, я еще раз хочу сказать, это особый разговор, и там много у нас не освещается, а многое было сделано правильно. Это потому что мы получали от немцев супертехнологии в обмен на поставки топлива и зерна.
Которые нам дали в кредит.
А технологии мы получили уникальнейшие. Эти технологии мы потом использовали против гитлеровской Германии. Что касается других моментов, давайте мы отметим важную вещь. У нас идет специальная военная операция. У нас не война. Поэтому во время специальной военной операции существует целый ряд ограничений. Вот задают вопрос, почему мы могли применить ядерное оружие или нет. Опять же, специальная военная операция не допускает таких вещей. Если бы были бы военные действия, либо действительно угроза существования нашему государству, мы бы могли бы применить
ядерную часть. Развитие мысли, вот что бы сказал. Смотрите, были ли специальные военные операции в период Сталина? Да, были. Например, бои с Японией на Халхин-Голе. Да? С одной стороны, несколько дивизий кадровой армии. Да. В Финляндии все-таки была объявленная война. Халхин-Гол — это вот прямо специальная военная операция. Вопрос. В тот момент, когда Советский Союз с японцами вел необъявленную войну с обеих сторон на Халхин-Голе в Монголии, продолжал ли Советский Союз торговлю с Германией? С Германией еще нет, но он продолжил и начал ее буквально через считанные месяцы после этого. Торговал ли Советский Союз с Великобританией и Францией, которые хотели, как мы знаем, бомбить наши месторождение в Баку. Да, конечно. Торговал. То есть международная политика, она очень-очень-очень сложная. Ну и последний аргумент, который я хочу сейчас вам сказать. Сегодня у нас действительно нет войны, но специальная военная операция у нас ведется против киевского режима. И киевскому режиму мы, собственно говоря, все это и практически не продаем, либо это происходит в минимальных количествах, когда необходимо было обеспечить транзит нашего газа. Ну, я предлагаю...
Еще да, один, я бы хотел, да, момент очень интересный, я думаю, для наших слушателей будет. Мы говорим о противоракетной обороне. Вот противоракетные учения по противоракетной обороне впервые были проведены в Советском Союзе в январе 1945 года. Черчилль до этого передал нам макет, не макет, а поврежденную Фау-1. Мы изучили ее и, исходя из возможного удара ракетами, провели серьезнейшее учение по ПРО. Поэтому, когда речь идет о создании вообще-то противоракетной обороны, можно говорить о январе 1945 года. А вообще войска ПВО в свое время были уникальными. Вот при маршале Батицком они, что все из себя представляли, это это истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска. Об этом говорили везде, по телевизору, во всех газетах писали. А вот то, что туда входит, система предупреждения о ракетном нападении, система контроля космического пространства, противоракетная оборона и противокосмическая оборона, прям были войска противокосмической обороны, об этом не знали до середины 80-х годов. Поэтому войска ПВО – это войска воздушно-космической обороны, и сейчас мы идем вот к тому, что, собственно говоря, вероятнее всего такой вопрос будет поставлен о создании ВКО как вида вооруженных сил в силу того, что, ну, те же Соединенные Штаты, вот сейчас Трамп подписал указ о создании «Золотого купола». Если они создают проект «Золотой купол», который, в общем-то, должен будет полностью накрыть территорию США, это и ПВО, и ПРО, компьютеризированные, ультрасовременные технологии и так далее, без ограничений, причем для Пентагона в средствах, ну, тут и отмыв будет, но и будут и вложения.
Я думаю, что он будет золотым, да, по стоимости, но главное, чтобы мы относились к этому с здоровой долей скепсиса, потому что когда-то «Звездные войны», СОИ, вот эта стратегическая оборонная инициатива сыграли роль одного из факторов в том, что Советский Союз устремился туда, куда можно, наверное, было и не стремиться. Хотя, конечно, Советский Союз был уничтожен из-за предательства элиты, того, что ввязался в гонку вооружений или как-то тем или иным образом шли боевые действия на территории Афганистана. Конечно, нет. Собственно говоря, перед нами уникальная историческая, к сожалению, отрицательная история, связанная с нашей страной, когда руководство страны, ну, грубо говоря, царь, решил ликвидировать свое царство. Почему он это сделал, до сих пор нам с вами непонятно. Ну, может быть, когда-то историки добавят какие-то известные факты. Юрий Альбертович, ну, собственно говоря, у нас минута до конца программы. Давайте подведем какой-то итог. Итак, ПВО в годы Великой Отечественной войны.
Ну, я хотел бы сказать, что противовоздушная оборона со своей задачей справилась. Было уничтожено более 7300 самолетов, большое количество танков, другой техники, личного состава, то есть на земле. И в последующем войска ПВО послужили основой для создания, как я уже сказал, воздушно-космической обороны. Сейчас, конечно, стоит задача по восстановлению, именно полноценному восстановлению воздушно-космической обороны. Слишком долго мы сокращали нашу армию, мы сокращали расходы, в том числе и на ПВО, мы закрывали училища. Вот сейчас этот процесс восстановления, оживления идет достаточно активно, и я так полагаю, что в ближайшее время мы уже будем говорить о новом качестве нашей противовоздушной обороны.
Вот на этой ноте, дорогие друзья, очередной выпуск программы «Наследие» закончен. Через неделю мы с вами увидимся. Берегите себя. Всего самого доброго.